середине зимы нового 1900 года Абайт снова приехал в город по особому вызову. Сумерки, запряженные парой лошадей сани Абая, въехали в ворота Кумаша. Выбежав навстречу гостю, хозяин помог ему отряхнуться от снега и провел на второй этаж, в его любимую просторную комнату, рядом с лестницей. За чаем на вопрос Кумаша о цели своего приезда Абай ответил, что получил письмо с просьбой срочно приехать в город. «Наверное, ты, Кумаш, больше знаешь о здешних делах, чем я. Говорят, что мусульмане разных областей собираются объединиться, как братья по вере. Со всех сторон созывают людей в город. И до меня дошла весть. Позвали, ну, я и приехал». Кумаш стороной слышал кое-что о деле, по которому вызвали поэта. Но не знал никаких подробностей и, не повидав людей к нему причастных, по скромности своей не хотел о нем и говорить. «Болтают люди много, и до меня слухи доходят. Но толком-то я ничего не знаю». В разгар чаепития вошел Баймагамбет, а за ним втащили большой тяжелый сундук и ковровую переметную сумму «Урджун», оба отделения которые были битком набиты книгами. «А это, знаешь ли, мои книги», — сказал Кумашу Абай. «Мы с Баймагамбетом решили набрать их с собой побольше, чтобы хватило до самого лета. Мы ведь и повсюду покупаем, где только найдем». Хотя Кумаш был выходцем из Коканда, он постоянно общался не только с Абаем, но и со своими соседями-казахами. И он сам, и его жена, и сын-торговец Алимхан, часто путешествовавшие по чужим краям, по сути дела, ничем не отличались от казахов. Грамотный лишь по-мусульмански, Кумаш, когда представлялся случай, переписывал стихи Абая и хранил у себя, как свою любимую настольную книгу. Баймагамбета же он считал своим ближайшим другом и принимал его как родича. Приезжал ли Баймагамбет с Абаем или один, Кумаш всегда, улучив удобную минуту, просил его рассказать различные истории, которых у старика был неиссякаемый запас. Теперь, когда внесли целый сундук с книгами, у Кумаша глаза разгорелись, и он под видом вежливой шутки напомнил о своем постоянном интересе к чудесным рассказам Баймагамбета. «Смотрите-ка, эти городские книги, погостив в степи, вернулись обратно. Наверное, много романов и рассказов поведали они вам, Баке. Неужели эти книги так и будут молча ходить туда и обратно мимо нас, не умеющих их читать? Неужели так и не заговорят с нами?» Абай с улыбкой глянул на Баймагамбета, зная, что этот вопрос обращен к нему. А Баймагамбет, который никогда не уставал в дороге, удобнее усевшись около стола, пообещал, так уж и быть, рассказать после чая одну историю. «Пусть это будет подарком гостя», — важно сказал он. «Вот с завтрашнего дня мы тут сами станем хозяевами в вашем ауле. Тогда уж будем угощать вас сказками, когда захотим. А сегодня воля ваша хозяйская. Имеете право требовать рассказы, не спорю». Обстоятельно погревшись чайком, Баймагамбет начал не спеша, по порядку. «Это книга большого русского мудреца. Недавно мне ее прочитал Абай. А я сам ее еще никогда не сказывал. Вот сегодня будет мое начало. Итак, поезд называется «Князь Серебряный», — объявил он. В этот вечер Абай не звал к себе никого из посторонних. Хозяева и гости решили посвятить весь вечер рассказу Баймагамбета, а о городских новостях сегодня и не поминать. Наутро, выспавшись хорошенько с дороги, Абай встал поздно и вышел к чаю уже около полудня. Не успел он позавтракать, как к нему явились приветствием двое горожан. Первым вошел высокий, грузный человек с двойным подбородком и жиденькой бородкой-клинышком, в котором Абай с удивлением узнал Кокпая. Следом за ним шел низенький учтивый жигит с круглым рябым лицом и коротко подстриженной черной бородой. Это был Алпиим, также известный Абаю человек из рода Кокше. В том, как они вошли, как кланялись и как садились на почетное место, было, невзирая на внешнюю несхожесть гостей, что-то общее, что родило их между собой, вызывая острую неприязнь Абая. А ведь оба они выходцы из родных по эту степей, а Кокпай даже был ему близок когда-то. Вызывало недоумение их фронтоватая одежда татарского городского покроя. Кокпай напялил на себя отороченную выдрой татарскую шапку с синим верхом, бешмет с прямыми плечами, видимо, сшитый татарским портным, а сверху облачился в бледно-желтый тонкий чапан, который носят городские муллы. На обоих были городские ичиги и кожаные галоши. Старший стал, оказывается, муллой главной мечети, и его теперь величают Кокпай Хальфе. А второй тоже великовозрастный бородатый дядя не постеснялся пойти в ученики медресе, содержащиеся при той же мечети. Правда, он было упирался, ссылаясь на свои годы, но Кокпай притащил таки его вместе с другими джигитами учиться мусульманской премудрости в город. А ведь стучный 40-летний ныне Кокпай был когда-то веселым певцом и неплохим поэтом. Теперь уже надутый вид его вполне под стать его сану. Мулла Кокпай, Кокпай Хальфе. Здороваясь с Абаем, он нараспев произнес: «Слава Аллаху вашими молитвами». Абай показалось забавным, что в такой трескучий мороз Кокпай сменил добротную меховую шубу, казахский дубленный тулуп, теплый чапан и зимние сапоги на подбитую ветром городскую одежду. Видно, хочет показать, что не только душой, но и телом предан Божьему делу. Усмехаясь, подумал поэт. После взаимных приветствий Абай повернулся к Алпииму и спросил: «Ну-ка, скажи, Алпиим, какой ты сейчас премудростью занимаешься?» «Изучаю арабскую грамматику, наху», — ответил Алпиим, старушка выжидательным взглядом уставившись на Абая. «Смотри же, гид, так недолго и помешаться. Ведь у самих арабов есть поговорка». И Абай процитировал по-арабски: «Кто долго учит законы, фейхку, тот поумнеет. Кто долго учит наху, последний ум потеряет». Он рассмеялся и продолжал: «Это не я говорю, а арабские ученые-богословы, которых ты зубришь». И, помолчав, добавил: «Ох, Алпиим, отец твой был разумным казахом. Ведь это он первый посеял хлеб на Атакыре. И тебе бы лучше всего было поехать к себе домой в степь, да заниматься полезным трудом. Наверное, это Кокпай притащил тебя и других таких же парней из рода Кокше и рассовал вас в медресе и мечети по обе стороны Иртыша. Незачем вам за ним тянуться. Уступили бы вы ему самому всю эту благодать. Пусть ею один пользуется». И в голосе Абая невольно прозвучало горечь разочарования. Ведь когда-то Кокпай был его младшим товарищем, другом. Кокпай со своей обычной вкрадчивой манерой, согласен или не согласен подлаживаться к настроениям Абая, прикинулся безобидным добряком. Он молча терпел недобрые шутки поэта и виду не подавал, что они его задевают. «Начнешь возражать, так он тебя одним словом сразит наповал», — думал он про себя. «Уж лучше помолчу от греха подальше». После чаепития, во время которого все трое ощущали взаимный холодок, Кокпай осторожно сообщил, по какому делу он прибыл. Он, оказывается, и был тем лицом, которое прекрасно знало, зачем Абая вызывали в город. И пришел-то он не по дружбе и не для своего удовольствия. Его, как одна аульца Абая, слывшего даже другом поэта, заслали к нему некие заинтересованные лица для предварительных переговоров по важному делу. Мало-помалу дело это стало проясняться. Абай только теперь из речей Кокпая начал понимать, кто его ждал в городе. Его ждали, во-первых, казахские и татарские интеллигенты, зиялы, с обеих сторон Иртыша. Если сказать, кто они, так это прежде всего имамы наиболее прославленных крупных мечетей того берега. Госмечети, Тас-мечети, казахские мечети, имамы Габдул-Жапар, Габдул-Разак, Хисами, Жамалиддин, кроме того, имам Сартовской мечети Ахун-Мир-Курбан. Мечтали встретиться с Абаем также имамы главной мечети этого берега и мечети Нижней Слободки. Малик Аш-Дарнари, Ашим-Хаджа и Хазрет Ахмеджан. И еще много других казахских наставников Веры, Харе и Хальфе нуждались, оказывается, в Абае. Не дослушав медлительной речи Кокпая, Абай прервал его шуткой. Да уж не для того ли собрались вместе все ваши хаджи, чтобы отправить меня грешного в Мекку? Не думаете ли угодить Аллаху, склонив мою голову до земли, на путь истины меня наставив? Альпиим откровенно рассмеялся, а Кокпай, снова пропустив колкости поэта мимо ушей, продолжал, как ни в чем не бывало. «Слушайте дальше, Абай-ага. Все общество просит у вас совета. Я говорил о духовенстве, но вас ждут и многие другие люди с обоих берегов. Это известные татарские коммерсанты, домовладельцы, хозяева больших магазинов, такие как почтенный Валибай, Садыкбай, Исхак, богачий Крам, Мирза Шарьездан, а с ними вкупе и наши казахские городские баи Сейсеке, Хасен, Жакып, Блеубай Хаджи. К ним присоединяют свой голос и недавно вступившие в ряды почетных граждан города, ныне известные вам купцы Бахия Хаджи, Балажан, Турбек, чьи караваны ходят от самого Ирбита до Китая. По недовольному выражению лица Абая, от которого Кокпай не отрывал испытующего взгляда, он догадывался, что вряд ли поэт считает всех этих баев за порядочных людей. Но Кокпая послали говорить, и он говорил: «Ничего не поделаешь». Перечислил сначала имена знатных богатеев и хаджи, а потом перешел к другим. «Если, мол, эти не нравятся, то у нас всякие есть, на любой вкус». Рассчитывая, что эти люди будут приятнее Абаю, Кокпай не преминул упомянуть, что и служилая интеллигенция с Ялы также примыкает к духовным отцам и торговцам в одном общем для них деле. Двое из них, степенные пожилые люди, известные в народе толмачи, уже успевшие построить себе в городе приличные дома. А уж другие – это настоящие зялы, передовые просвещенные люди, получившие образование в Петербурге или в Москве. Иные из них и сейчас учатся, иные из них – потомки ханов и высоких чиновников, дети известных семей, выходцы из верхушки рода Суендык, сыны прославленных родов Каракесек из знаменитого гнезда Токал-Архана или из сильных аулов Наймана. Сев на своего конька, Кокпай неудержимо помчался вперед до небес, превознося ханов, султанов и тюрем. По просьбе Абая Кокпай принялся именовать всех постоянно живущих в городе, находившихся здесь проездом интеллигентов, которые, оказывается, тоже никак не могли обойтись без Абая. Первым Кокпай назвал крупного чиновника тюре Азимхана Жабайханова. За ним некоего Сакпына Сакпаева, обучающегося в Петербурге по адвокатской части. Потом Башара Баспакова, собирающегося стать ветеринаром. Большого барина Кадыра Нуржанова, а также и хорошо известных Абаю ныне вышедших в люди Сарманова, Самалбека, Данияра. В конце концов, Абай и действительно заинтересовался, как и на чем могли сойтись правоверные служители Аллаха с образованными по-русски казахскими чиновниками из царских канцелярий. Кокпай умышленно тянул, не очень-то распространяясь на этот счет, а лишь добавляя все новые и новые имена. Все эти люди, вместе взятые, и каждый из них в отдельности, будто бы имеют намерение лично говорить с Абаем с глазу на глаз. Он же, как Пай, выполняет лишь скромное поручение узнать мнение Абая и сообщить имамам этой страны, Ашим-Ходже и Ахмеджан-Хазрету, о готовности его присоединить свой голос к голосам упомянутых знатных людей. А в чем же высокая цель всех правоверных вкупе объединяющая? Цель эта в создании единого всероссийского религиозного центра муфтията, подчиняющегося муфтию, который станет верховным пастырем всех мусульман города. Мало этого, всей Семипалатинской области и более того, всего казахского народа, якобы неотложно в этом нуждающегося. Признавая муфтия своим главою, ему должны также подчиниться все приверженцы ислама в Казани, Уфе, Оренбурге, Троицке, Омске. Таким образом, 30-миллионное мусульманское население Российской империи, братья и сестры в истинной вере, станут еще ближе друг к другу, сплотятся в единую семью. В Стамбуле, стране халифата, находится духовный оплот всех правоверных, шейх Уль-Ислам. К нему должно присоединить и российскую мусульманскую общину. Вопрос этот поднят группой недавно побывавших в Мекке и Медине хаджи татарской, казахской и всяких иных национальностей в России живущих. Из Семипалатинской в этом сговоре участвовали Габдуразак хаджи, богачий крам, а от казахов Ахмеджан Хазрет и Бай Бахия хаджи. Они дали слово от имени правоверных города всемерно добиваться того, чтобы в России был единый вероучитель, святой муфтий, для чего и просили соизволения белого царя и его сената на свободные общемусульманские выборы духовного наставника. А российский царь потребовал собрать петиции и приговоры от всех мусульманских народов в Российской империи в том, что они действительно желают избрать себе муфтия и подчиняться ему. Вот откуда идет начало всех начал. Вот где зарождается луч надежды для всех мусульман. К этому святому делу должны присоединиться лучшие люди казахского народа. Нужно всеми силами помогать его осуществлению, идти в народ, разъяснять и добиваться того, чтобы все казахи города и степи дали свои подписи под приговором. Ввиду того, что Абай пользуется славой и уважением у всех казахов, почтенный хаджи и просит его помощи, возлагая на него большие надежды. Сообщая все эти подробности, Кокпай не спускал испытующих глаз с Абая и, в свою очередь, пристально смотревшего на него. Как только Кокпай окончил свою пространную речь, Абай велел Баймагамбету запрягать, а сам, тяжело поднявшись с места, принялся одеваться. Кокпай и Альпиим ни на шаг не отставали от Абая, пока он спускался по лестнице, выходил во двор и усаживался в сани. Они до последней минуты надеялись, что, хотя Абай явно торопится, молчит, насупившись, но в конце концов хоть что-нибудь да ответит. Устроившись рядом с Баймагамбетом и почувствовав на себе неотвязный взгляд Кокпая, Абай сделал еле уловимый знак «придержать вожжи», резко обернувшись к своему гостю, сказал: «Ты ждешь от меня ответа? Пока не выясню все с нужными мне людьми, никакого ответа не дам. Хотя у меня все слова для тебя готовы, но не хочу говорить опрометчиво, без доброго совета. Если вашим имамам и вправду нужно мое мнение, пусть ждут раньше, чем через 3 дня ничего не узнаете». И не интересуясь больше Кокпаем, Абай кивнул Баймагамбету. Конь рвался с места, и сани исчезли в снежной пыли.